История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Практически 20.06 в московской студии радио «Говорит Москва». И сегодня мы в программе «Наследие» окунемся, если так можно сказать, в наследие Первой мировой войны. Почему? Ну, ответ на этот вопрос, я думаю, каждый может дать себе сам. Сегодня мы постоянно слышим о том, что мир балансирует на грани Третьей мировой. Ну, согласитесь, ситуация очень неприятная, а поэтому нужно разобраться, откуда же берутся мировые войны, какое наследие, какие уроки они нам оставляют. И в этом нам поможет сегодня разобраться наш уважаемый гость, кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Валерьевич Финянко. Добрый вечер, Алексей Валерьевич.
Добрый вечер, благодарю вас за приглашение.
Ну, прежде чем задать вам первый вопрос, хотел бы напомнить нашим слушателям, что они могут отправлять нам СМС на телефон +7 925 48 94 8. Также у нас есть телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ну и вы можете смотреть трансляцию на Ютубе. Алексей Валерьевич, вот когда мы говорим о Первой мировой войне, чаще всего мы читаем и слышим следующее. Это война, которой никто не хотел. И когда я впервые об этом читал, старался разобраться, откуда же взялась Первая мировая война, я вот думал, вот, например, нам бы говорили, вы знаете, воровать никто не хотел, а украли миллиард. Ну, разве такое может быть? Ну, конечно, нет. Если украли, значит, хотели воровать. А когда нам говорят, что вспыхнула мировая война, в которой погибли многие миллионы людей, были разрушены крупнейшие державы того времени, экономика была уничтожена, рухнуло несколько финансовых систем, то как так может быть, что никто не хотел? Ведь, наверное, кто-то все-таки это хотел, Алексей Валерьевич.
Ну, сразу скажу первое, что то, что ее никто не хотел, это миф, придуманный британским историком-публицистом Барбарой Такман в книжке «Августовские пушки». Я понимаю, это было сделано совершенно намеренно для того, чтобы вывести из-под критики и британский, и немецкий, и французский истеблишмент. Ах, никто не хотел, а вот она сама взялась и возникла. Вот с тех пор эту мысль Барбары Такман подхватили публицисты и СМИ и стали внушать, к сожалению, этот стереотип, что это была война, которую никто не хотел. На самом деле, и это второй момент, мир последовательно шел к ней 44 года, начиная с 1870 года. Вот 44 года, кстати, очень интересный был период, долгий мир, когда не было войн между великими державами, но все старательно готовились к будущему столкновению.
Но вы взяли за точку отсчета 1870 год, это создание Германской империи.
И франко-прусская война.
И франко-прусская война. Дорогие друзья, хотел напомнить, что это любопытный исторический факт, что Германская империя была провозглашена в Версале, то есть в пригороде Парижа.
Я думаю, даже стоит немножечко начать кратко мазками, что завязка всех завязок, конечно, была Крымская война. Вот после Крымской войны в мире возникают три новые державы, которые бы мы сказали сейчас три государства-ревизиониста, которые хотят пересмотреть в свою пользу сложившийся мир. Первой была Италия. Пьемонт с помощью Франции объединяет Апеннинский полуостров и создается новое государство Италия.
То есть Италия фактически 150 лет, по большому счету.
Да, да, это проект Пьемонта. Мы часто ведь говорим об объединении Италии и не хотим подумать, а в общем-то хотели ли неаполитанцы те же или сицилийцы объединяться с Пьемонтом. Или наоборот, они считали это их чужим народом севера Италии. И это, в общем-то, и до сих пор сохраняются эти проблемы в Италии. Они никуда не ушли. Далее следующий момент. Германская империя. Пользуясь результатами Крымской войны, Бисмарк обещает русскому двору помочь в пересмотре Парижского мирного договора в обмен на что ему позволяют, и Россия всячески содействует, созданию мощной Германской империи. Через три войны с Данией, Австрией, которая после нее трансформировалась в Австро-Венгрию, а затем и с Францией. И совершенно верно провозглашают Германскую империю. Кстати, на самом деле это не было объединение Германии, как у нас это представляют историки. Это была все равно конфедерация. Все равно все монархи почти сохранили свои троны. Еще были короли, например, Баварии правили отдельно и пользовались огромными свободами.
Но здесь, Алексей Алексеевич, вы очень увлекательный исторический экскурс начали, но у меня сразу возникает вопрос. Державы-ревизионисты, подождите, создали Италию? Ну, хорошо, молодцы. Создали Германию. Но почему началась мировая война? Ведь между Германией и Россией на момент начала 1914 года не было никаких территориальных споров.
О, еще какие были на самом деле. Давайте вспомним один момент. Это тесно связано с объединением Германии. Германия была, скажем так, как они говорили, всегда раздробленной и всегда единой. Была империя Габсбургов, Россию они воспринимали как полугерманское государство. А кто у нас были Романовы по крови, прямо скажем? Они их не называли даже Романовы, они их называли Ольденбурги. А посмотрите, кто у нас была элита, двор Николая I, например, кто из кого состоял, очень интересно. Модест Корф, да, Бенкендорф, Дубельт, то есть большое количество немцев.
А говорили по-французски?
А для немцев важнее этнический фактор, чем говорили, и в Германии говорили по-французски, и Генрих Гейне писал по-французски. Это был международный тогда язык. А сколько у нас было инженеров немцев, а сколько в России было, скажем так, немецкого населения?
Так это сближивающий фактор.
Не совсем. Вот теперь представьте, объединяется Германия, провозглашается империя Гогенцоллернов, и, естественно, начиная с немецкого историка середины XIX века Иоганна Густава Дройзена, они ставят вопрос, а что такое сама Россия? Что это за страна, управляемая немецкими императорами, немецкой элитой, и в которой есть огромная немецкая дуга? Мы ведь часто забываем, что население Восточной Европы было другим, чем в наши дни. Прибалтика была населена в то время, кроме Литвы, преимущественно остзейскими немцами.
Ну, то есть, кроме эстонцев и латышей,
и
которые еще не были.
Эстонцев, да, и латышей никто и не слыхал про такие народы. Это были действительно, да, проживали остзейские немцы прежде всего. А затем население Санкт-Петербурга. Как о нем шутили, помните, в России Лев Толстой говорил «Бенкендорф на Бенкендорфе». То есть население было преимущественно во многом шведско-немецким. Дальше были волынские немцы, отдельный народ, проживавший на территории Российской империи. Черное море, была черноморская колонизация, понтийские немцы, крымские немцы, кавказские немцы. Остаток этого мы видим, город Адлер, например, да?
Ну, для тех, кто не знает немецкий язык, Адлер по-немецки означает «орел».
Орел, совершенно верно. Дальше малороссийские немцы, население Киева, Чернигова, тоже немало было немецких диаспор. Немцы Черноземья, возьмите город Воронеж, там было огромное немецкое лютеранское кладбище.
Алексей Валерьевич, вы сейчас невольно объяснили, наверное, почему Иосиф Виссарионович Сталин определенное количество немцев отправил в Казахстан после начала Великой Отечественной войны?
На самом деле это же был остаток, скажем так. Дальше совершенно верно идет Поволжье. В Германии говорили многие, а почему эти земли не являются частью Великого Германского Рейха? Если мы создаем могучую Германскую империю, куда присоединяется со временем Австрия, ну, пока через союз с Германией, как Австро-Венгрия, но рано или поздно, конечно, они говорят, она разделится на Австрию и Венгрию. Австрия придет к нам, а следом встает вопрос о немецкой дуге. Почему она не часть Великого Германского Рейха? Кстати, первым эту идею даже высказывал сначала Дройзен, а затем такой был историк Пауль де Лагард, 1875 год, который вот когда, отнюдь не с Гитлера, возникла эта идея, что будут управлять этой огромной немецкой дугой, она должна отходить Германской империи.
А вот тут, мне кажется, впору вернуться к тому, с чего мы с вами начали, да, с книги Барбары Таркман, англосаксонской, по-моему, американской писательницы, да, которая, да, кстати, за свою книгу «Августовские пушки», ну, она под разными названиями издавалась у нас, она получила Пулитцеровскую премию. Мне кажется, что эта книга была написана именно для того, как вы и сказали, Алексей Валерьевич, чтобы замылить, замотать организацию Первой мировой войны англосаксами.
Сейчас дойдем, обязательно дойдем до этого момента, обещаю. Но возник и третий ревизионист в результате Крымской войны. Япония. Мы ведь часто забываем, что Японию спасла Россия, как ни пафосно это звучит. 1854 год, командор американский Перри открывает Японию, навязывает ей неравноправный Канагавский договор. Дальше ей навязывают неравноансейские договоры Великобритании и Франции. И даже мы забываем, что бомбили территорию Японии еще в XIX веке. Сацумская война, 1863 год. Были бомбардировки через год Нагасаки, 1864 год. Кто спасает Японию? Ее спасает Россия. Февраль 1855 года Россия на равных подписывает Симоцкий трактат с Японией. И тем самым создает противовес для спасения Японии как суверенного государства. И ведь англичане в то время говорили, что Япония — это вотчина русских. Что такое японская армия, они говорили? Это филиал русской армии, вымуштрованный против англичан. Правда, потом англичане развернули его против нас.
Да, и обучали японскую армию все-таки немцы.
Алексей Валерьевич. Но это когда? Это уже 1880-е годы.
Я просто боюсь, что наши слушатели сейчас могут немножечко удивляться тому, что вы говорите. Я хотел бы все-таки вернуться к началу войны. Сейчас,
позволите, я только докончу. Приходит третий игрок, Япония, который тоже воспринимает, считает, что он обижен. Ему тоже не дали места под солнцем. Эта венская система не устраивает и третьего игрока, Японию. Не устраивает Италию, не устраивает Германию, не устраивает Японию. Кстати,
так это же ось Второй мировой.
Именно Крымская война – завязка истории на следующие 70-80 лет. Именно тогда формируется та самая ось ревизионистов, которая и будет играть ключевую роль в двух мировых войнах.
Но смотрите, я согласен с тем, что вы говорите, абсолютно, но мне кажется, что если мы добавим вот в это блюдо, из которого потом испекли Первую мировую войну, большую игру между Великобританией и Россией, безудержный, безостановочный рост не только населения Германии, но и ее экономики, слова кайзера Вильгельма о том, что будущее Германии лежит на море, то есть фактически вызов Великобритании как великой морской державы, то мы получим тот самый перчик и соль, которые покажут нам, кто стал поваром Первой мировой. Иными словами, я хотел бы сказать, что в данном случае мое представление о корнях Первой мировой войны следующее. Великобритания хотела одним выстрелом убить двух зайцев. Кто из этих зайцев был для нее более опасный? Дискуссионный вопрос. Столкнуть между собой...
немецкий.
Согласен. Столкнуть между собой немцев и русских. И для этого была проведена огромная работа. И книга Барбары Таркман – это такая вишенка на этом историческом торте. Для того, чтобы закрыть вот эти все вопросы о том, кто же на самом деле организовал Первую мировую войну, сначала растащили в разные блоки, потом поощряли в России германофобскую пропаганду. Хотя я на самом деле все-таки придерживаюсь той точки зрения, что каких-то сущностных вопросов, которые требовали вооруженного конфликта между Германией и Российской империей, такого не было. Да, естественно, есть нелюбящие Германию в России, есть нелюбящие России в Германии, но кто-то их очень активно подталкивал. Германию к неуступчивости, Россию к определенным действиям. В итоге вы согласны с такой трактовкой развязывания Первой мировой?
Да, и я бы даже, может быть, ее расширил. Я бы обратил внимание вот на какие моменты. Момент первый. Что касается Великобритании, то, в общем-то, они почувствовали, что они слабеют в конце XIX века. То есть Британия считала себя преобладающей державой кстати, не в Европе, а в Мировом океане, в колониях, и вот впервые появляется противник, который может бросить ей реальный вызов. Да, Россия, конечно, не считали им опасно, но опасно чем? Опасно в Азии. Большая игра, они считали, что Россия может пробиться к Азии, помешать им в Китае, помешать им в Японии. Болезненно, неприятно, тяжело, но все-таки не самим Британским островам.
Кстати, очень похоже на сегодняшнюю ситуацию, когда для гегемонии англосаксов, ну, в первую очередь, скажем, Соединенных Штатов Америки, они считают самыми опасными Китай. То есть Китай — это как Германия образца начала 20 века. Россия тоже опасна, но Россию они все-таки, сегодняшние англосаксы, и они, это не мы с вами здесь рассуждаем, это говорят американские политики, они считают менее опасной для англосаксонской гегемонии. Вот примерно такой же расклад. А значит, нужно растащить в разные стороны Германию и Российскую империю, столкнуть их между собой в войне, остаться по возможности от нее в стороне. Это ровно то же самое, что они хотели бы и сейчас сделать.
Обещаю. А момент второй. Не менее. Вот об этом, что касается Германской империи. Вот теперь представьте, как англичане смотрят на карту и говорят, ключевой неудачей для Британии была на самом деле франко-прусская война. До франко-прусской войны мы, в общем-то, жили неплохо. Теперь появилась могучая империя, которая стоит рядом с Бельгией, а через Пас-де-Кале всего 40 километров до Британских островов. Вот представьте, и экономическую блокаду против нее не вернешь. Они прекрасно понимали, что ключ на суше. Немцы не будут играться с ними в экономическую блокаду на море, а пойдут на Париж и дальше к портам Атлантического океана. А что дальше? Битва за Британию? Вот. И теперь, когда они начали задумываться о том, как стравить нас с Германией. Первый раз они об этом задумались, не поверите, в 1848 году. Когда была революция 48-го года. Это Тейлор в своей борьбе за господство в Европе
писал. Но тогда еще Германии не было.
Вот, они сказали следующее, при дворе королевы Виктории, я имею в виду, что империя Габсбургов, несмотря на все игры и колебания, все-таки будет больше дружественной России. А вот надо придумать в германских государствах некий противовес России и Габсбургам, который может быть союзным Великобритании. Из кого его создать? Сначала делали ставку на баварских Виттельсбахов, не получилось. Тогда и действительно с Берлином, с Вильгельмом еще первым, были у них очень серьезные переговоры о помощи косвенной Британии в создании Германской империи.
Как... Алексей Валерьевич, тут я хотел бы прочитать одно сообщение от наших зрителей. Марина пишет: а как же война 1812 года, ведь там были не только французы, а многие другие народы. То есть этот вопрос мы возьмем с вами во вторую часть нашей программы. А я хотел напомнить, что после Вестфальского мира, это уже 17 век, Германия была нарезана как, ну не знаю...
Хотя номинально все равно была пицца или Священная торт. Римская империя, и во главе все равно, как конфедерации, стоял император в Вене. Окончательно она раздробилась только в 1806 году, когда Наполеон ликвидирует Священную Римскую империю и преобразует ее в другое государство, в Австрийскую империю. Тогда действительно наступает ее юридическая раздробленность.
Предлагаю сейчас нам принять один звонок. Алло.
Алло.
Да.
Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте, мы
вас слушаем. Вы знаете, слушаю, просто раскрыв рот. Огромное получаю удовольствие. Большое спасибо за такого великолепного гостя, которого уже на протяжении нескольких лет я с огромным удовольствием слушаю на различных площадках. Алексей Валерьевич, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, возможно когда-либо не объединение, а союз? Такой настоящий, такой добросовестный союз между Россией вот, и Германией, или все-таки вот память об этих двух Первой и Второй мировой войне никогда не позволит все-таки нам вот, быть действительно такими надежными друг друга союзниками. Спасибо большое.
Да, спасибо за ваш вопрос.
Спасибо вам за вопрос. Вы не поверите, но шанс на такой союз фактически был в середине 19 века. Вот когда обсуждались проекты объединения Германии, а они были разными, существовал еще один проект, что император всероссийский будет объединителем Германии. Да, было такое. К Кто его отстаивал? Сначала его предложил граф Бенкендорф, небезызвестный нам. Затем его активно популяризировал дипломат Федор Иванович Тютчев и его друг, немецкий историк Якоб Филипп Фальмирайер. Он станет советником короля Баварии. У нас потом пропаганда из него сделает чуть не русофоба, хотя на самом деле Фальмирайер был страстным русофилом.
Ну, речь шла о нашем императоре Николае Первом, который, как минимум, даже больше, наверное, чем наполовину был немцем.
Конечно. И вставал, естественно, вот Фальмирайер говорил Тютчеву, смысл был такой, а куда нам друг без друга? Мы уже настолько перемешаны, что нам пора просто-напросто объединяться. И тогда это будет единая русско-германская империя, говорил он, а то со столицей в Санкт-Петербурге, как говорил Фальмирайер, что такое Петербург? Это немецкая столица, какой она внешне должна быть, импортированная на восток, в другую страну. Парадокс такой. Поэтому, говорил он, нам надо, и Тютчев, потихоньку думать уже об объединении. К сожалению, как мы знаем, история пошла другим путем.
Но как только кто-то задумался об объединении России и Германии, это же главный кошмар англосаксов. Вот здесь как раз англосаксы и задумались о том, что пора сталкивать между собой русских и немцев, что у них, к сожалению, получилось в ходе Первой мировой войны. Потом они же привели к власти германских нацистов и Адольфа Гитлера. Здесь уже была идеологическая подоплека. Привели тех, кто был антитезисом коммунистам, которые правили в Советском Союзе. И, к сожалению, сегодня мы, наверное, даже не можем воспринимать Германию так, как ее воспринимал российский подданный там, 19 или 18 века. Потому что очень много злодеяний совершали немцы на нашей земле. Ну, а чтобы было понятно, дорогие друзья, почему Великобритания старалась остаться в стороне, я просто приведу один факт. Вот смотрите, идет Первая мировая война. Миллионы людей призваны в армию во всех странах. Да? Миллионы людей уже убиты и искалечены. В Российской империи, значит, мужиков забирают в армию. А в Великобритании добровольческая армия. Представляете, везде призыв, а в Великобритании, знаете, когда всеобщая мобилизация будет проведена? В декабре 1915 года. Вам не кажется, дорогие друзья, странным? Мне, честно говоря, вот во всех этих фактах, о которых историки не очень любят говорить, потому что их сложно объяснить, но если мы все боремся с врагом, да, если у нас мировая война на уничтожение, так а почему у вас нет призыва? А потому что англичане хотят, чтобы русские убивали немцев и умирали, а сами они на вопросы, почему у вас такая маленькая армия, говорят, она у нас исключительно добровольческая. Так вот, в этом факте меня больше всего удивляет одно. Почему Николай II решительно не потребовал всеобщей мобилизации своих британских союзников еще в сентябре 1914 года. Не пошли бы на это, сказал бы, вы знаете, я тоже не могу наступать никак. Еще к этому добавлю факт. В Великобритании было большое количество политических эмигрантов из России. Ну, все как сегодня, да, все борцы с Россией бегут туда, а с Лондона, как известно, выдачи нет. Но они все, понимаете, были российские подданные, а значит, в момент мобилизации подлежали этой самой мобилизации. И царское правительство обратилось к правительству Великобритании, напомню, своему союзнику, с, так сказать, просьбой-требованием прислать политических эмигрантов, которых нужно забрать в армию. Никого не прислали, никого не выдали. После этого, мне кажется, Николай II должен был совершенно иначе разговаривать со своими союзниками. Но он с ними, к сожалению, таким образом не говорил. Алексей Валерьевич, у нас сейчас с вами приближается небольшая пауза, поэтому я хотел бы попросить вас, ну вот, минута у нас осталась, подвести итог первой части нашей программы.
Подвожу итог. Был такой британский премьер лорд Биконсфилд, он же известен у нас как Бенджамин Дизраэли. Вот он в 1874 году уже написал королеве Виктории то, о чем вы сейчас говорили. Мы должны забыть на время наши разногласия на востоке с Россией, объединиться против поднимающейся Германии вместе с Францией. То есть вот когда британские политики уже задумали будущую Антанту. 1874 год.
Ну, то есть, получается, на подготовку германо-российской войны, в которую они готовили, у них ушло примерно 4-4,5 десятилетия. Они шли к этому с определенной настойчивостью и, к сожалению, пришли. Мы видим, что и сегодня на территории Украины англосаксы готовили войну, и, к сожалению, она у них получилась. Ну, а сейчас мы ненадолго прервемся, чтобы продолжить наш разговор.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, мы продолжаем. В эфире программа «Наследие». И у нас в гостях кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Валерьевич Финенко. А говорим мы сегодня, ну, если так можно выразиться, о наследии Первой мировой, о том, кто ее готовил, с какими целями, какой там был расклад сил. И это действительно важно, потому что сегодня, по сути, те же самые мировые силы готовят Третью мировую. И чем больше людей будет знать о том, как это у них получалось в прошлом, тем больше шансов, что у них это не получится в будущем. В первой части программы мы с Алексеем Валерьевичем согласились на том постулате, что основными, главными, наверное, не единственными, но главными поджигателями Первой мировой войны была Великобритания, которая хотела столкнуть между собой двух своих основных противников – Российскую империю и Германскую империю. Это у англичан, к сожалению, получилось. Но мы еще приводили с вами, Алексей Валерьевич, различные факты, которые подтверждают этот тезис. И мне хотелось бы спросить тот вопрос, который я не успел задать в первой части нашей программы. Вот, глядя на то, как англичане воевали в полсилы, отказывались в поставках вооружений, снаряды копили, но не поставляли их России, на союзных совещаниях никак в течение, вы подумайте, в 3 лет было не договориться об одновременности наступлений на Восточном и Западном фронте. То есть немцы все время перебрасывали по своим прекрасным железным дорогам войска с фронта на фронт. И один год они воевали на одном фронте, другой год на другом. Вот, глядя на все это, на отказ выслать политических эмигрантов, на ввести всеобщую обязанность воинскую, мобилизацию провести в Великобритании, российский государь-император Николай II, почему он вел себя так, как он вел? Почему не ставил вопросы ребром перед союзниками? Ведь товарищ Сталин тоже с ними бился, но в конце концов заставлял их делать то, что было выгодно Советскому Союзу.
А на ваш вопрос ответил историк Альденбург, который написал «Историю царствования Николая II». Он описал, что Николай II мыслил примерно так. Ну, хоть такие союзники есть, и надо их беречь. Вот его была позиция. Она может нравиться, не нравиться по-человечески, но она была у него такой. Ну, хоть есть такие союзники, а то обидятся чего доброго, и вообще мы в одиночестве останемся. Это первая была его. Второе, конечно, давайте не будем забывать, какую роль играл британский и французский капитал в жизни Российской империи. Да, мы часто путаем две вещи. В промышленный капитал лидером была, безусловно, Германия. И эти связи были разорваны с началом Первой мировой войны. Но в фондовый рынок, в золотодобычу, здесь в кредитную сферу – здесь лидерами были, безусловно, Великобритания и Франция. И был огромный слой, значительный слой людей, конечно, в масштабах населения Российской империи он был незначительным, но в масштабах Санкт-Петербурга он был весьма значительным.
Их влияние.
Финансистов, биржевиков, да даже та же Дума, которая открыто говорила, что союз еще с 1907 года, союз с Германией – это реакция, а союз с Великобританией – это прогресс для России. Вот, да, открытый совершенно был постулируемый тезис. Поэтому они, конечно, сковывали государя, чтобы он жестко ставил вопрос. Всегда государю преподносилось так, мол, ну не надо злить наших союзников, которые ради нас сражаются, воюют ради наших славянских идей, а то сейчас рассоримся и вообще останемся один на один со всей германской мощью. А нам это надо, Ваше Величество?
Ну, а куда денутся Франция и Великобритания из войны? Алексей Валерьевич, хотелось бы вот так промотать, что называется, долгую печальную историю Первой мировой войны и спросить, вот с такими союзниками, которых так трепетно к которым относился Николай II, и которые в итоге, будучи его родственниками, отказались принимать царскую семью, и не потому, что они там боялись чего-то, а они не приняли царскую семью для того, чтобы ее расстреляли. Вот моя версия событий ровно такая.
Боюсь, да?
Что давало возможность прервать легитимность власти и вергнуть Российскую империю в страшную гражданскую войну, что, к сожалению, и получилось. Так вот, был ли у Российской империи с такими союзниками все-таки шанс выйти из Первой мировой войны победителями?
Знаете, боюсь, что нет. И вот почему. Вы правильно стали говорить, что союзники стали готовить войну, начиная с 70-х годов 19 века. И роковой точкой здесь, конечно, стала русско-турецкая война 1877 года. После нее, по итогам, мы окончательно ссоримся с Германией и Австро-Венгрией. И Германия и Австро-Венгрия 1879 год подписывают двусторонний союз, кстати, направленный против России. Первая статья говорила, что союз против России, внимание, не против Франции. На случай конфликта с другой державой они только обещали друг другу благожелательный нейтралитет. То есть вступи Германия в войну с Францией, Австро-Венгрия захочет вступать, вступит, не захочет, не вступит. Если начинается австро-русская война, Германия обязана вступить. То есть летом 2014 года Германия просто-напросто ввела в действие договор 1879 года. Теперь о России. Вот все эти панславянские проекты приводят к тому, к ответной реакции в России, что раз Германия и Австрия объединились против нас, начиная с Александра III, и англичане, кстати, косвенно, а французы напрямую, это очень поддерживают, долой-ка все немецкое петровское наследие, возрождаем старую допетровскую Русь, строим опять все в стиле старого византийского православия. Да-да-да-да-да, Россия как антигермания, да, вот эта идея уже тогда начинает французам очень и очень нравиться. А естественно, при таком подходе рано или поздно в войну возникает вопрос. А зачем нам тогда царь-немец? А зачем, да, вот император раздувает антинемецкую истерию, Петербург переименовывается в Петроград, дальше начинаются притеснения всего немецкого. Естественно, общество ставит вопрос. А зачем нам немецкая тогда династия во главе России? Дальше второй момент. Посмотрите, как к чему приводит при таком количестве немецкого населения в России – это ситуация. Это ведь одна из главных, по-моему, одна из важнейших причин того, что произойдет в России. Вот представьте чисто практическая ситуация. Где-нибудь простой на железных дорогах. Ну, возник просто по техническим причинам. А инженера фамилия какой-нибудь фон Винц. Что думает народ? Предатель. Дальше атака. Офицер с немецкой фамилией провел атаку какой-нибудь Крафт, да, русской армии. Она была неудачная. Что думают солдаты? Что вот она,
вот прямо измена. Подтверждая то, что вы говорите, трагедия армии генерала Самсонова в самом начале войны в Восточной Пруссии. Две наши армии вторгаются в Восточную Пруссию, Германии, вместо того, чтобы, кстати, постоять на границе и дать возможность нашим французским союзникам и британским как-то прийти в чувство и вести себя по-союзному по отношению к нам, не закончив мобилизацию. Но это, как говорится, полбеды. Одной армией командует генерал Самсонов, а другой командует генерал Раненкампф. Очень даже немецкая фамилия. В итоге немцы окружают и громят армию Самсонова, а генерал Раненкампф стоит рядом и позволяет этому случиться. Ну, надо сказать, что его очень сильно в предательстве тогда не обвиняли. Но, что интересно, я сейчас читаю мемуары графа Игнатьева, это человек, который потом, будучи военным атташе Российской империи, а дальше уже России Керенского во Франции, сохранил на своем счету все деньги, которые Россия заплатила Франции, но не получил еще военную амуницию. И потом эти деньги он отдал товарищу Сталину. Чтобы было понятно размер суммы, это в сегодняшних деньгах примерно 20 миллиардов долларов. То есть мы понимаем, что этот человек был патриотом. Читаю его мемуары. Он видел это и слышал. Несколько месяцев до начала Первой мировой войны. С нашей стороны приезжает генерал Жилинский, со стороны французов маршал, ну, тогда генерал, потом маршал Жоффр. И они обсуждают, чем Россия может помочь Франции. Жилинский говорит, мы вторгнемся в Восточную Пруссию. То есть сделаем ровно то, что потом привело к уничтожению армии генерала Самсонова. Жофр говорит, ни в коем случае не делайте этого. Нам такая помощь не нужна, это ловушка, и объясняет, почему. И Игнатьев в своих мемуарах, изданных при Сталине, пишет, говорит, я это видел. И через несколько месяцев генерал Жилинский сделал ровно то же самое, это закончилось катастрофой. И говорит, я не могу понять границу между идиотизмом и предательством. Ну и, так сказать, завершая вот эту историю печальную, Жилинский был снят со своего поста сразу в сентябре 1914 года, отправлен в Европу, а потом его расстреляли большевики.
То есть прав был великий немецкий историк Якоб Фольмирайер, который еще в 1843 году говорил Тютчеву: «Наш с вами конфликт закончится гибелью для России в том качестве, в каком он ее создал Петр Великий». То есть как страну с немецкой, германизированной, скажем так, элитой, как страну, тесно связанной с Германией, ну, вспомните наш табель о рангах, да, все должности немецкие. Если вы обращаетесь назад к византийству и к антинемецкому, его разворачиваете, это приведет к тому, что рухнет вся конструкция России, что, собственно, и произошло в 1917 году.
Алексей Валерьевич, каков главный урок Первой мировой войны? Вот в чем ее наследие, может быть, в отрицательном и в положительном смысле?
Вы знаете, я не исключаю в отрицательном смысле, что на каком-то новом витке развития мы повторяем всю историю 19 века. Это близкая мне очень идея. После Великой войны, тогда наполеоновской, здесь после Второй мировой, мы создали общую, скажем так, систему безопасности и управления миром, которая худо-бедно и там 40 лет работала без войн между великими державами. Затем система дает сбой, начинается рост новых центров. Кстати, не только Китая, а я вот сейчас думаю, сижу про себя, а что будет, если американцы и англичане в третий раз вооружат Германию? А об этом разговоры уже ведь ведутся в Европе. Какой будет тогда Европа и какую политику будет тогда вести Германия, если они ее вооружат и будут снова активно натравливать на нас?
А я думаю, что они обязательно вооружат, и очень бы не хотелось, чтобы результат от этого был такой же, как Первую мировую и Вторую мировую. Mm-hmm. Поэтому один из уроков Первой мировой войны в том, что Великобритания всегда в своих интересах старается стравить между собой русских и немцев, при этом остаться от этого конфликта максимально в стороне. Вот наша слушательница Марина задает вопрос, на который я тоже бы хотел получить от вас ответ, Алексей Валерьевич. Личность Николая II тоже сыграла отрицательную роль во всех произошедших, или это объективная закономерность?
Боюсь, это объективная закономерность. Мы преувеличиваем ошибки Николая II. Гораздо больше заложил его отец Александр III. У нас ныне принято им во всем восхищаться, я понимаю, скажу против, пойду против течения. А ведь на самом деле франко-русский союз, который нас втянет в этот конфликт, заключил не Николай II, его заключил Александр III в 1892 году. Причем союз-то был, прямо скажем, нам невыгодный. Там говорилось так, что это не нынешняя НАТО, где просто абстрактная помощь на случай агрессии. Там четко говорилось, при нападении Германии на Францию Россия должна всеми силами напасть на Германию. Раз, да? Первое. Второе. Именно Александр III начинает поднимать вот эту волну антинемецкого всего в России. Кстати, ведь мы часто забываем один момент. У нас все, когда смотрим картину «Три богатыря» и другие картины Васнецова, а ведь они писались тогда как оппозиция Вагнеру. Это говорилось наш ответ на подъем германизма в Европе. Это наш ответ вагнеровскому Лейнгрину, что мы пойдем на восток с мечом на варваров. Правда, там имелись в виду не русские, а венгры, потому что дело происходит в X веке. Но у нас тогда это было подано так, что это имеется в виду Россия. То есть на самом деле конфликт уже разрастался с Александра III. При нем начинаются опять эти возрождения панславянских идей. А панславизм – это конфликт с Австро-Венгрией, который союзник Германии. А, откровенно говоря, панславизм, давайте честно вспомним, ну, создали мы Болгарию и Сербию. К чему это привело? что они как быстро они переметнулись на сторону...
Ну, Болгария прямо перешла на сторону наших противников. Как раз во времена Александра Третьего туда братушкам посадили немецкую династию и через руководство страны...
Хотите личную историю расскажу об этом?
Конечно.
Это был 2016 год. Я был в Болгарии. Поехал я на экскурсию на Шипку посмотреть, как говорится, святые места для русского человека. Ну, думаю, сейчас мне экскурсоводы расскажут о нашем братстве, о былом, о нашей памяти. Ага, как бы не так. Болгары нам рассказывают следующее. Русские нас так оскорбили при Александре Третьем, когда русский генерал Каульбарс привез ультиматум, 1886 год, вмешался в наши внутренние дела, эта боль у нас чуть ли не до сих пор, как нас тогда унизила Россия и оттолкнула от себя болгарскую дружбу. Вот оно, подумал я, как они себе это все представляют. И про русско-турецкую войну. Они сказали, мы же еще вашу администрацию должны были финансово содержать. А вообще, посмотрите-ка, город Пловдив, как он похож на немецкие города с такой счастливой улыбкой. По-моему, очень показательно, к чему приводит желание освободить славянских братушек.
Алексей Валерьевич, я сейчас, как говорится, испытываю некое затруднение, потому что то, что вы говорите, справедливо, но Александр Третий является моим самым любимым императором.
Нет, я, как говорится, ничего против не имею, но ошибки, вот я считаю, франко-русский этот альянс, разрастание конфликта с Германией и Австро-Венгрией, к сожалению, мне кажется, это были...
Единственное, что я могу сказать, в оправдание великого императора, что он проявлял определенную гибкость, о которой сейчас, кстати, на днях говорил наш президент. Ну, просто приведу пример. Когда немцы отказали в кредитах Российской империи, сейчас не будем говорить, почему они были нужны и зачем, да, он обратился к французским банкирам, и через это началось вползание России в этот вот гибельный для Российской империи союз с французами, Антанту, по сути. И визит французской эскадры. И тут начинается затруднение. Приходит один из руководителей, как бы сейчас сказали, аппарат, и говорит, Ваше Величество, понимаете, есть проблема. Французы сейчас приедут, мы должны играть их гимн. А этот гимн Марсельеза, революционная, там королям голову рубили, да? Что делать? Ну, на что Александр Третий сказал, а что, у вас есть какой-то другой гимн Франции? Ну, значит, играйте. И вот император стоял, слушал гимн, и все, как говорится, делал. Так вот, что может оправдать нашего царю-батюшку Александра Третьего? Он заключил договор с Францией, я об этом писал в нескольких своих книгах, исходя из конкретной финансовой необходимости того времени, но он не собирался воевать за Францию. Он ратифицировал договор с французами примерно через 9 месяцев после его подписания и сразу удивительным образом умер. И я абсолютно убежден, что Александр Третий был отравлен.
Не исключено.
Вот, поэтому здесь, ну, это, конечно,
я
как бы его не оправдывает.
Я думаю, что о другом, что Николаю II просто взорвались при нем те мины, какие были заложены в 70-е и 80-е годы.
Алексей Валерьевич, примем сейчас звонок.
Конечно.
Да. Алло, алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем.
Олег, вот, да, вы сами говорили о договоре между Австрией и Германией 79-го года, потом уже Франко-Русский союз 92-го года. Может быть, это, естественно, как реакция вот на этот предыдущий договор 79-го. И далее, вот, и это многое, вот договор 79-го многое объясняет, как Россия в начале 20 века вошла в Антанту. Казалось бы, можно было до этого избежать вступления в Антанту и продолжать с Германией также ровные отношения поддерживать, сбалансированно с Англией и с Францией. Но вот здесь, наверное, вот именно начальная точка, вот этот договор 79-го года.
Он да, спасибо за ваш вопрос. Алексей Алексеевич, прежде чем вы ответите на вопрос, я просто добавлю, что шанс выскочить вот из той блоковой ситуации, в которую загоняли европейскую политику англичане, у Николая II был. Это договор в Бьорке, который он подписал с Вильгельмом.
Да даже больше. По сути, ведь первые 10 лет Николай стремился переиграть этот самый франко-русский союз. И у него возникла невероятная идея сначала. Давайте помирим Францию и Германию. Вспомните, первое, с чего начинает Николай II, 1895 год. Втроем Россия, Франция и Германия предъявляют ультиматум Японии с требованием пересмотреть Симоносекский мирный договор с Китаем. Дальше, начинается 1897 год, подписываем соглашение с Австро-Венгрией по Балканам. То есть снимаем противоречия. Показывается, что, оказывается, возможен прекрасно диалог России и Австро-Венгрии. Дальше идет англо-бурская война, которую начинают англичане, и Николай предлагает снова континентальный альянс. Причем это было очень серьезное предложение, которое должен потребовать от Британии остановить военные действия. Это 99-900 годы. И заканчивается, совершенно верно, Бьоркским договором. То есть это не...
Это какой год Бьоркский договор?
1905. Это после Цусимы сразу. Это не начало идеи, а финал, скорее, да, вот с 1894 года Николай пытался то, о чем нам говорил Олег, переиграть эту ситуацию. Но не вышло. Дальше пошел боснийский кризис 1908 года по Балканам. Дальше началось наше сближение с Великобританией, о котором совершенно верно предупреждал, по-моему, знаю, вы любите Александра Третьего, но мне лично ближе позиция Петра Николаевича Дурново, который в 2014 году говорил, наш союз с Францией и Британией противоестественен, это наш, они будут использовать нас как континентальный таран против Германии. Что и произошло, но к сожалению.
Тут есть, конечно, уважаемый Олег, вопрос, что было бы, если бы Николай II не поддался нажиму своего окружения и не отказался от только что согласованного с Вильгельмом
на личной встрече договора. А я бы даже сказал больше, учитывая позицию, которую заняла в отношении к России, прямо скажем, недружественную Франция в русско-японскую войну, у России были все шансы денонсировать франко-русский договор и придерживаться Бьоркскому договору.
Ну, это всегда есть такая возможность. Но в любом случае, союз с Францией и Великобританией привел к Первой мировой войне, крушению нашей страны, гибели миллионов людей, расстрелу царской семьи. Это к тому, что ему лично и персонально это принесло исключительно катастрофу.
И не только нашей страны. Вместе с ней погибла и Германская империя, погибла Австро-Венгерская империя, погибла Османская империя.
Ну, в данном случае мы смотрим все-таки со стороны России. Поэтому этот союз принес катастрофу для нас, национальную катастрофу. Что было бы, если бы Николай II заключил договор с Германией? Вопрос сослагательного наклонения, но мне кажется, что вряд ли было бы что-то хуже, чем то, что испытал наш народ в начале 20 века. Ну, давайте примем еще один звонок, Алексей Валерьевич.
Давайте.
А вот...
Здравствуйте,
здравствуйте,
Алексей. Большое спасибо за очень интересный рассказ. У меня вопрос. Вот в Первой мировой войне Германия объявила войну России. Вот какие цели преследовала Германия? То есть в чем ее заключались цели в отношении России именно? То есть были цели там взять под контроль колонии Англии, Франции и так далее. А вот от России чего они хотели?
Ну, на этот вопрос отвечу я. Собственно говоря, подробности развязывания британцами Первой мировой войны описаны в моей книге «1917. Разгадка в кавычках русской революции». Если сказать в двух словах, Великобритания очень хитрую игру провела и убедила немцев, что если они объявят войну только России, то Франция и Великобритания не будут участвовать в войне. А когда Германия объявила эту войну России, то тогда уже, собственно говоря, события приняли определенный необратимый характер. Ну, это
если можно дополнить несколько интересными моментами, на мой взгляд. Заметьте, у нас нет до сих пор у историков ни одного документа, как Вильгельм II видел бы будущее устройство мира. Но нет такого документа. Есть разные проекты, которые выдвигались в Германии. Кстати, почему по Антанте есть, а по Германии нет? А потому что большевики, придя к власти, опубликовали секретные договоры с Антантой, какие были заключены Российской империей. А в отношении Германии это до сих пор большая тайна. Мы, кстати, даже не знаем, чего хотел Вильгельм в отношении России. Было три точки зрения, были разные меморандумы. Профессорский меморандум, меморандум потом от генералов, были публикации Пауля Рорбаха, видного публициста. И было три точки зрения в Германии. Первое. От России не берем вообще ничего. Главные наши территориальные приобретения должны быть за счет Бельгии и за счет британских или желательно французских колоний. То есть это была партия, которая стремилась, когда вокруг принца Генриха Прусского группировалась, она хотела сохранить возможность
альянса. Алексей Валерьевич, вынужден вас прервать, потому что необыкновенно интересная беседа, к сожалению, как всегда, не хватило немного времени, но мы обязательно вернемся к обсуждению не только Первой мировой войны, но и корней Второй мировой войны. Уверяю вас, дорогие друзья, вы увидите, что корни те же самые. На этом наша программа «Наследие» подошла к концу. Мы с вами увидимся через неделю. Алексей Валерьевич, огромное спасибо за интереснейшую беседу.
Спасибо вам.